Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева, и я продолжаю знакомить вас с храмом святого князя Владимира в районе Новогиреево. Мы встретились с его настоятелем, протоиереем Алексеем Ботоноговым, в приходском доме, который находится неподалеку. Причем это не просто помещение, где размещаются классы и комнаты для занятий, а антикафе.
Антикафе. Что такое антикафе? Это не кафе, если перевести это название. Это пространство, в котором можно провести время, встретиться с друзьями, провести день рождения, провести мастер-класс, поиграть на гитаре, поработать. И здесь ничего не продается. В кафе продается, а здесь ничего не продается. Здесь можно просто зайти, попить чаю, попить кофе или провести свое мероприятие. Просто за пожертвования на строительство храма. На развитие нашего антикафе. Идея, ну, знаете, как-то пазл складывается, не сразу она пришла в голову. Мы вынуждены снимать помещение в аренду. Но невозможно, чтобы у храма никакого помещения не было. Мы покинули школу, в которой проходили занятия воскресной школой, из-за того, что, ну, вот так получилось. И, собственно говоря, это неудобно, когда помещение в школе, ну, можно провести раз в неделю занятия. Но для более активной жизни это невозможно. У школы свой график работы, свое расписание. И вот совсем рядом от нашего храма, в ближайшем доме, сдавалось в аренду помещение, которое мы решили арендовать изначально для кружка, для одного, для другого кружка, для судомодельного кружка, в том числе и, конечно, для воскресной школы, для занятия со взрослыми по священному писанию. Но получается, что там 1-2 раза в неделю используется это помещение, и остальное время проставят. Но это совсем как бы неразумно. Но поскольку у нас много разных активностей, самых разных, то мы все это по определенному графику стали наполнять помещение. Обустроили его, сделали красивый интерьер.
На морскую тематику.
Ну, такой, да? немножечко с узлами, там, с морскими.
12 узлов. 12 узлов – это скорость.
Узлы – это скорость. То есть, узлы – он термин такой многогранный. Когда 12 узлов, или там другая цифра называется, 10 узлов, 20 узлов, это имеется в виду скорость, которая измеряется на море в узлах или в милях. Мили в час – это узел. Вот. Но узел – это же и соединение. Это, знаете, как духовные узлы, которые соединяют нас.
Так в антикафе на Святке собирается приходской семейный клуб, чтобы пообщаться, попеть колядки. И мне довелось побывать на такой встрече. Открыла вечер регент и руководитель семейного клуба Ольга Сергеичкова.
Я очень рада всех вас видеть сегодня. Такое количество детей. Очень рада, не ожидала. Мы сегодня с вами собрались, чтобы... Что собрались? Кто знает, для чего мы вообще собрались?
Петь колядки.
Колядки петь? Или все будут есть только?
Нет.
Нет, давайте все сначала будут петь, а потом, знаете, как раньше в старину на Руси, чтобы девушки крепостные не ели ягоды, например, да, которые они собирают для хозяев. Им говорили, что петь песни, вот поэтому у нас так много русских разных народных песен. Вот. А мы с вами будем делать хитро. Наверняка так думаю, что тоже так делали. Мы будем и петь, и есть по очереди. Кто-то поет, кто-то ест, потом меняемся. Кто-то ест, кто-то поет. Давайте мы с вами сегодня самые известные, ну, для каждого, конечно, свои самые известные, разные совершенно колядки.
А я вообще не одной.
Ну, вот мы тебе сейчас дадим слова, вы будете сидеть, читать и подпевать.
И читать не умею.
Читать не умеешь. Ну, что же делать? Что же делать? Ладно, мы будем петь такие колядки, чтобы ты смог подпевать, да, и догадывался сам, какие там дальше слова. Хорошо? Давайте откроем вот такую колядку. Вот посмотрите, как она выглядит. «Рождество Христово» называется. Листайте, листайте, листайте. Дальше, 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 листайте. Все готовы?
И вот мальчика можно тоже туда же к нему.
Попробуем спеть, да, с вами.
«Рождество Христово к ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Вы, люди, ликуйте все дни, торжествуйте дни с Христова Рождество».
Повторяем.
«Вы, люди, ликуйте все дни, торжествуйте дни с Христова Рождество».
У нас приходе есть семейный клуб. И это такое, такая организация, она живая, она движется, постоянно меняется, даже вот нельзя ее описать каким-то одним, не знаю, термином или каким-то определением. У нас много молодых семей, много многодетных семей, которые хотят как-то общаться друг с другом, хотят вместе с семьями проводить время, и вот поэтому родилась такая идея – создать семейный клуб. А родители с детьми приходят, ну, обычно раз в неделю где-то вот, проходят наши встречи. Мы для родителей организуем какие-то лекции полезные, либо это какие-то православные психологи, либо это вот ответы священника на вопросы какие-то накопившиеся, либо еще какие-то вот очень интересные, ну, у нас бывают и просмотры видеопередач, просмотры каких-то интересных православных фильмов. Пока родители вот занимаются делом, на полезных лекциях присутствуют, детки у нас в соседнем помещении под присмотром занимаются, либо играют самые маленькие, кто постарше, они занимаются мастер-классами заняты. И мыловарение бывает, и пряники вот мы раскрашивали, и бывают какие-то, не знаю, там мы шьем, и там вот только что не вяжем. Вот единственное. То есть вот мы стараемся за один вот урок, вот этот там час-полтора, стараемся сделать какую-то вот поделку, какую-то вещь.
В перерыве между колядками, пока мы общались с руководителем клуба Ольгой Сергеевичковой, дети успели наесться и наговориться.
Давайте я сделаю так. Я буду вам подыгрывать на фортепиано. Небольшое вступление.
Сережа, что мы сегодня здесь делаем? Рассказывай.
Сегодня мы отмечаем праздник Рождества Христова, который был недавно. Строили вечер колядок с небольшими угощениями. Мне больше понравилась вот последняя песня. Она моя как бы самая любимая.
О Вифлеем, Вифлеем, да?
Да. Про Рождество в Вифлееме, как родился Иисус Христос. Про Богородицу, про пастухов и ангелов.
Я на тебя смотрела, когда ты пел, ты все слова знаешь?
Да.
Наизусть?
Да, практически все наизусть знаю, потому что эта песня мне очень нравится.
А как твоего друга зовут?
Его зовут Добрыня.
А сколько тебе лет, Добрыня?
6. У меня уже зуб выпал.
Добрыня, а с кем ты сюда сегодня пришел?
С мамой и с Дашей.
Даша сестренка?
Угу. Она уже в 5 класс ходит.
Прошло 2 часа после начала, а святочный вечер все продолжался. Дети играли в настольные игры, взрослые общались друг с другом, и никто не спешил уходить. А я, улучив момент, познакомилась с Натальей, мамой Даши и Добрыни.
Мы всем сердцем чувствуем вот эти песни и репетируем дома, соответственно. Поэтому по силам подпеваем. Добрыня подпевает, да, но он тоже 2-й год ходит на хор к Ольге Сергеевне. Но он в прошлом году был совсем маленький, и сейчас он уже громче поет, уже слышно его.
Зачем вы сюда приходите?
Сердце зовет. Невозможно сюда не приходить. Это просто часть нашего дома.
Впрочем, святочный вечер – не единственное мероприятие, которое проходит при храме святого князя Владимира в Святке. Вот уже несколько лет прихожане организуют масштабные народные гуляния, К моему удивлению, несмотря на мороз, атмосфера там царит такая же теплая и дружеская, как на вечере колядок.
Правила игры! У нас есть Трифон. У нас есть Трифон, это дядя, у него много детей. Но когда он один дома остается, начинает шалить, как маленький ребенок. Вот, вам вы дети, смотрим, те, кто кругом, смотрим, как он шалит, и начинаем за ним повторять. Готовы?
Да!
Отлично! Как у дяди Трифона было семеро детей. Они не пили, не друг на друга, что глядели, радость сделали, вот так. Ну, как, кто лучше всех? Как зовут нового Трифона?
Настя.
Ура, Настя нового Трифона.
Настя, мы здесь,
мы как у дяди Трифона было семеро детей.
Пока одни дети играли в народные забавы, другие катались на лошадях и даже могли пострелять из лука.
Мы, в частности, представляем лагерь средневековой реконструкции. Занимаемся войной исторической реконструкции, клуб «Боярский двор». Это Русь 14 века.
Вы в необычном костюме, что
да.
на вас?
На мне прибалтийский костюм 14 века. Да, прибалтийский. Это регионы, которые способствовали возрождению и объединению Руси, раздробленные в 14 веке, как мы знаем.
Вам не холодно?
Абсолютно.
Теплый кожаный.
Да, разумеется, подготовленная к зимнему периоду, ну и потом опыт. Вот я уже этим занимаюсь порядка 16 лет, так что как дело привычки.
Вот на вас
шапель
такая плоская шляпа железная.
Да, 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 это шляпа с овальной формой купола, защищающая от рубящих ударов сверху. 1370 год. Элемент костюма с прибалтийско-скандинавского кьёртл. Кьёртл на русский язык – это верхняя одежда.
То есть это такой, как кафтан шерстяной, тёплый.
Верно, верно, да, верно, вот, на нашу аналогию. Щит-баклер – это малый европейский щит.
Который носится на поясе.
На
здесь.
Поясе при необходимости угу. берется в руку, а также меч.
Ну вот. И какая-то
также поясные сумки, да. Сумки у меня тут посуда для того, чтобы я мог поесть при необходимости. И вот также кожаная обувь, все очень просто. Значит, здесь мы установим в дальнейшем мишени. Здесь будет тир, можно будет кидать с улицы, это легкие дротики такие. А также стрелять из лука.
Дадите попробовать или подержать в руках?
Обязательно,
обязательно. Насколько это тяжело?
Мне действительно дали выстрелить из лука. И должна сказать, что это занятие не из легких. Такого же мнения осталась 8-летняя Аня, которая стреляла после меня.
Задача научить вообще, в принципе, человека работать руками, работать головой. То есть не только изучение истории, средневековой истории, а вообще, в принципе, средневековой культуры. А также его ремесел. Стрельба из лука – это непосредственное ремесло. Оттачивает точность, уверенность, координацию и технику.
Пальцы, как я показал, большой, указательный и средний. Стрелу держим. Разожмись, посмотри на меня. Посмотри, как я стою. Натягивай сильно, как только можешь. Отпускай.
Трудно было?
У меня всегда с лука спадала стрела. Она куда-то туда ходила, и у меня, в общем, были ошибки.
А в это время, напротив, одетые в шлемы маленькие бойцы сражались на мягких мечах, тимбарах, участвовали в историческом квесте и играли в старинные настольные игры.
Как узнали про мероприятие? Прихожане храма? Или же
нет, вот сестра, муж сообщил нам, что здесь будут гуляния, мы сразу прям подорвались, собрались и пошли. Я считаю, что это очень даже привлекает новых жителей сюда гулять, и детей тем более. А это все и развивает, и сплачивает, они же все вместе и в садах, и в школах. Я считаю, что это очень правильно.
Как вас зовут?
Сергей.
Сергей, а тебя же зовут?
Влад.
Как вам?
Потрясающе, на самом деле.
Очень интересно, познавательно.
Спасибо,
очень
что вообще такие вещи происходят.
Да.
Запыхались.
Ну, конечно, побегали.
Согрелись.
Да.
Живете рядышком?
Да. Ну, мы здесь часто бываем, это наша любимая церковь, на самом деле. И на все праздники приходим только сюда, в эту церковь.
Дети любят активности, поэтому, допустим, всякие эти вот на фонарики смотреть. Но им это мало приятно, да? Взрослые там ходят по центру с телефонами, и тут фонарик, тут лампочка, о, красота. А детям нужна он активность какая-то.
Мы уже второй год сюда приходим. Здесь рядом живем, ну и приходим в храм.
Где участвовали, что делали сегодня?
А что мы делали? На лошадке катались. Что тебе понравилось там на лошадке?
Мне понравилась скорость. Да вот так дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Потому что это вот, вот она летит.
С гор катались, наверное.
Вот гор катаемся сейчас, в храм только заходили. Фотографировались, да, фотографировались.
Мам, я пошла.
Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о строящемся храме святого князя Владимира в московском районе Новогиреево и жизни его прихода. Возводить каменную церковь рядом с уже действующим маленьким деревянным храмом Федора Ушакова начали в самом конце 2017 года. По словам настоятеля, протоиерея Алексея Ботоногова, новое здание должно вместить всех прихожан.
Мы долго различные переговоры вели и со стороны прихода, и в конце концов были достигнуты определенные договоренности на некоторую сумму, которая, ну, в общем, позволила бы начать строительство. И удивительное событие произошло. Мы совершали паломническую поездку приходскую в Святую Землю, по святым местам. И были у гроба Господня, конечно, в Вифлееме, и в том числе посетили Фаранскую лавру. Это замечательное место, в котором подвязается один монах русский по имени Харитон, а лавра имени Харитона-исповедника святого раннехристианского периода, начала IV века. Известно, что преподобный Харитон построил первый на Святой Земле храм еще до царицы Елены. Основное строительство храмов было при царице Елене. Она построила около сотни храмов. И вот это у меня было второе уже посещение Фаранской лавры. В первый раз за год до этого или за полгода до этого я попросил отца Харитона помолиться, найти спонсора, как там храм нужно начинать строить. Он говорит: читайте акафист преподобному Харитону. Ну, повторил нам книжечку, читали в храме, некоторые прихожане нас усердно читают его до сих пор. И вот когда мы совершали паломническую поездку уже приходом, следующая паломническая поездка моя была, в Фаранскую лавру, и буквально когда на автобусе уезжали из этого места, это заповедник, очень красивое место, мне позвонил бухгалтер, сказал: отец Алексей, нам перечислили сумму вдвое больше, чем мы предварительно вот надеялись, что позволило, ну, фактически эта сумма хватила на половину храма. Мы ее уже, конечно, все вложили в строительство, уже храм у нас больше, чем наполовину построен. Я не имею в виду, конечно, отделочных работ и благоукрашений храма, но основных, больше половины основных строительных работ уже завершены. Можно сказать, что 2018 год – это вот тот год, который мы построили половину храма. Очень мы надеемся, что в 2019 году мы завершим строительные работы храма. Я надеюсь, что все больше и больше людей станут нашими прихожанами, больше и больше людей узнают о нашем храме, захотят помочь в строительстве храма равнопостольного Владимира. Вся информация есть на нашем сайте. Это, видимо, сейчас самый доступный вариант. Сайт svladimir.ru. Там есть и отчеты, фотоотчеты нашей деятельности, о богослужебной жизни и о строительстве храма. Там все наглядно видно, что из себя представляет наш храм, наши прихожане, наша община.
Каким будет храм? У него такой достаточно необычный проект, он такой внешне асимметричный.
Часто в современном храмостроительстве такое смешение стилей происходит. То есть что-то здесь есть и псковское, новгородское, и, возможно, что-то византийское. Мне кажется, этот храм будет очень красиво вписываться в окружающий ландшафт. Он находится в парке. Уже даже сейчас вырисовывается силуэт по проекту белого цвета, но не белоснежный, так немножечко приглушенный белый такой, слоновой костью. Он, конечно, будет украшением парка.
Он не очень высокий, скорее такой приземистый.
Нет,
да?
Он в центральной части просто еще не построено. Нельзя сказать, что он приземистый. Нет, центральной части высоту достаточно имеет. В нем будет примерно 400 прихожан вмещаться. Ну, может быть, если поплотнее встать и побольше, конечно, но так на 400 человек рассчитано.
Достаточно будет вот приход вместить уже, который сейчас есть?
Ну, который сейчас, наверное, достаточно.
Объясните.
Достаточно, который... Ну, мы планируем служить две или даже три божественные литургии в храме. В большие праздничные дни, в будние дни, конечно, достаточно. А вот в воскресные, в праздничные дни, конечно, вот надо будет служить две или три божественные литургии. Мы планируем именно так решить вопрос многолюдства. Но на этом участке просто невозможно. Можно физически построить больший храм. Участок очень небольшой, я повторю, находится в парке.
Пользуясь случаем, прошу отца Алексея рассказать немного о себе.
Как вы пришли в церковь? Вы из церковной семьи?
Нет, я не из церковной семьи. Папа профессор, мама была инженером, таким ведущим конструктором. Бабушка ходила в храм. Сестра бабушки, а родители, они, ну, как вот теперь говорят, верующие, но в храм не ходили. С уважением относились к церкви, к вере, но сами в храм, не, ну, насколько я знаю, не ходили, может быть, совсем редко. Это был Советский Союз, разумеется, годы. Поиск веры смысла жизни у меня где-то начался в 86-м году, когда я закончил школу и поступил в ВУЗ, в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Приближалась дата тысячелетия крещения Руси, 1988 год. И стала появляться информация о православии, о церкви. И как-то меня все это стало интересовать. И у меня действительно стала как-то вот открываться истина православной веры. Я посещал курсы, точнее, может быть, правильно сказать, абонемент по древней живописи при Третьяковской галерее. И в том числе там была часть лекций, которые касались древней иконописи. И был замечательный там тоже вот лектор, который, рассказывая о иконе, техники, особенностях, о стилях, показывая слайды, он фактически оказался таким проповедником, потому что ну, нельзя рассказать о иконе, рассказывая о том, кто на ней изображен, о празднике, о святом, о Господе, Спасителе нашем, о Богородице. Поэтому вот тоже такое интересное для меня было. А вообще в то время удивительно, информации было немного, и ее с жадностью мы извлекали, запоминали. Сейчас время, когда информация очень доступна, можно, не выходя из дома, не отрываясь от телефона, планшета, прочитать все, что угодно, но у людей нет такого живого интереса порой к православию, к сожалению. Но вот тоже это как-то наполнило мои знания о православии. А потом, действительно, в 89-м году я познакомился со своей будущей супругой. Тогда были совсем молодыми, мне было 20 лет, ей 17. И вот у меня было первое живое знакомство с такими церковными людьми.
С ее семьей.
Да, ну вот моя бабушка ходила в храм. Ну, понятно, что старенькая бабушка не проповедник, как правило, в своей семье.
Она может привести.
Да, ну,
может...
в общем, да. Ну... И, а тут именно было знакомство с моей будущей женой, с ее мамой. Они людьми церковными были. И вот тогда началось мое выцерковление. То есть как-то я уже, почва была подготовлена, я уже почитал несколько книжек, уже иногда заходил в храм. А тут я уже пошел на исповедь и стал причащаться. С 89-го года. То есть, собственно, 30 лет.
Люди, которые сегодня приходят в храм, они приходят осознанно?
Ну, конечно, осознанно. Вот, знаете, был такой миф, то, что модно ходить в храм. Возможно, в 90-е годы это было как-то уместно. Действительно, стали открываться храмы, восстанавливаться храмы. Церковь и вера христианская была под запретом в предыдущие десятилетия гонения. Из-за любопытства, может быть, из интереса люди пошли. И часто не до конца осознанно. Но мне кажется, в наше время этого нет. За 30 лет уже нет ощущения такой вот, что ли, знаете, что это запретный плод, который вот вдруг стал доступным. Уже все знают, что если ты ходишь в храм, ты должен жить христианской жизнью, нужно жить по заповедям Божьим. Нужно молиться, поститься, посещать богослужение, каяться в своих грехах, не грешить, причащаться святых тайн Христовых. Это труд, духовный труд. И мне кажется, неосознанно вступить в этот духовный труд вряд ли возможно. И, ну, конечно, когда мы приводим своих детей, младенцев, то, конечно, мы их воспитываем в этом. Поэтому дети, да, конечно, а взрослые люди осознанно.
Несмотря на то, что Владимирский каменный храм еще только строится, у него уже есть свой большой и дружный приход, который живет очень активной, насыщенной жизнью. Здесь каждый находит применение своим талантам, будь то судомодельный кружок или дела милосердия. При этом здесь радушно встречают гостей и единомышленников, и я убедилась в этом на собственном опыте.
Действительно, уже все эти 5 лет мы занимаемся организацией вне богослужебной жизни. И прихожан, и неприхожан. И тех людей, которые нечаянно оказались на нашем том или ином мероприятии. Началось все с фестиваля «Устол князя Владимира» в 15-м году. Это год тысячелетия представления князя Владимира. Наш храм посвящен князю Владимиру. Конечно, очень хотелось начать строительство в этот год. Не получилось. Мы только смогли в конце года поставить поклонный крест. Вот. Но все-таки нам хотелось в 15-м году как-то ну, заявить о строящемся храме, привлечь внимание будущих прихожан, возможно, каких-то благодетелей, спонсоров. И мы решили организовать фестиваль празднику святого князя Владимира в поддержку строящегося храма. Когда мы начали работать над фестивалем, во-первых, это объединило людей. Друзья, знакомые, соседи стали помогать в организации большого праздника. Это оказалось очень интересно. самим сделать настоящий фестиваль. Даже интересно, что двое из организаторов первого фестиваля стали мужем и женой. Они познакомились на фестивале. Часто прихожане храма, да, они побыли на богослужении. Это очень важно. Самое главное наше общее дело – это божественная литургия. Участие в общей молитве – это причастие святых тайн Христовых. А потом они часто расходятся, даже не очень-то знакомы близко между собой. А вот такое дело, оно позволило объединить и прихожан, и друзей, и захожан, и соседей. А у нас примерно было 300 волонтеров на первом фестивале, 5000 гостей. Такой объем сразу. Причем это совсем без финансирования. То есть это буквально было все на голом энтузиазме.
Своими руками.
Да. И мы вот почувствовали то, что это очень нужное дело. То, что это помогает нецерковным людям переступить через церковный порог. Так по-другому посмотреть на храм. Это и благотворительная возможность проводить благотворительные мероприятия, проекты в рамках такого фестиваля. И возможность внести свою лепту в строительство храма. И мы поняли, что просто это не должно ограничиваться одним фестивалем. Это просто должно быть определенным направлением такого служения нашего прихода. Часто людей горе приводит в храм. Когда человек в отчаянном положении находится, или болезни, или какие-то лишения, ну, что-то, потери какие-то. И человек задумывается о смысле жизни, о вере, обращается к Богу. Но хотелось бы, чтобы не только беда нас приводила к вере, но и радость. Вот поэтому я думаю, что чем руководствовался князь Владимир, когда он угощения, пиры устраивал, праздники, для того, чтобы, с одной стороны, порадовать народ и совершить доброе дело, угощения приготовить, а с другой стороны, как возможность для проповеди. Таким образом, и хотел привлечь народ языческий тогда к другой жизни, к другому укладу, и в том числе и привести к вере Христу.
Места и люди.
Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.